Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, так сказал Христос. Друг мой, не промолчи, приди, отзовись.
Это одна из проповедей Николая Александровича, мы чуть попозже ее выслушаем. О третьем звонке говорил брат в своем стихотворении. Вот этот третий звонок он как раз и услышал. 4 сентября этого года, всего лишь несколько дней тому назад, Господь отозвал его на 87-м году жизни в свои вечные обители. Николай Александрович Водневский. Его смерть, в общем-то, не застала ни его, ни его близких и друзей врасплох. Он давно уже готовился к переходу, и все, знающие его поэзию, помнят вот эти стихотворения, посвященные небесной отчизне. Можно сказать, что это один из основных лейтмотивов его поэзии. О ней, о небесной отчизне, он писал часто и много. Туда именно он стремился, и там была его истинная родина, там был его Господь Иисус Христос, которому Николай Александрович служил в течение 60 лет. Родился он, как мы уже сказали, 15 февраля 1922 года в России, в Брянской области, в небольшой деревушке Боровка, в которой насчитывалось тогда всего лишь 23 хаты. В 89 году у него появилась возможность вернуться в свою деревню, посмотреть, что там осталось, и он обнаружил всего лишь один дом. Его разочарованию не было предела. Ему сказали местные жители, что деревни уже нет, потому что все остальные дома были нерентабельными. Рано он лишился отца, и матери уже тоже в раннем детстве лишился. Отец у него был лесным сторожем, мать была домохозяйкой. Умерла она от истощения. Родители были богобоязненными православными людьми. Кроме Николая, у них был еще один сын и двое дочерей. Благодаря своему старшему брату уже в 5-летнем возрасте Николай научился хорошо читать и был сразу принят в школу не в первый, а уже во второй класс. По окончании школы он поступил на рабочий факультет, а затем в педагогический институт. О Боге, конечно же, в те времена он знал очень мало, имел такое же воспитание, как и все советские дети. Иногда в душе у него всплывали мысли, откуда все это появилось, вся красота природы, которую он воспевал позже в своих стихотворениях, а писать ведь он начал еще до уверования. Уже в институте, когда он учился, он снимал комнату для жилья у одной весьма искренне верующей православной женщине, и вот тогда именно в его душе зародилось вот это семя веры. Веры в истинного и живого Бога. И вот тогда, уже будучи студентом рабочего факультета, учась на рабфаке, он начал писать стихи, которые были позже помещены в стенгазету. Война не дала закончить ему институт, и вскоре после начала войны он был направлен в военное училище и, закончив его, получил звание лейтенанта. В марте 1942 года он был направлен на фронт, и уже в этом же году, через несколько месяцев, 19 августа, он попадает в плен, попадает в фашистскую Германию. В 1942 же году, будучи в Германии, Николай заключает семейный союз с Анной Курбаковой. И здесь же у них рождается первый сын Александр. Этот сын в 80-х годах умрет, достигнув чуть больше 30-летнего возраста. И у сына этого была сложная судьба, ему пришлось воевать во Вьетнаме. В свое время он был призван в американскую армию уже после того, как Николай Александрович в 1951 году переезжает в Соединенные Штаты Америки. Была война во Вьетнаме, были сложные времена, и дело было так, что американскими войсками использовались химические препараты для подавления повстанцев в Южном и Вьетнаме, в котором пришлось воевать сыну Николая Александровича. Когда он приехал, он, в общем-то, уже на своем теле имел поражение химическое, эти пятна. Когда он смотрел на своих друзей, на своих сверстников, которые вместе с ним проходили эту воинскую службу, он видел, насколько трудно им заводить семью. Многие из них получили травмы также тогда, когда, в особенности на вертолетах, они пытались забрать пленных с поля боя. И вот и он тоже получил эти травмы, в основном связанные с химическим оружием. Создать семью было очень трудно, и поэтому он решил этого не делать. И вот так вот холостяком он и скончался в 80-х годах. Но вернемся к жизни самого Николая Александровича. После окончания войны, как и многие советские военнопленные, он не пожелал возвращаться на родину, зная о той судьбе, которая там его ожидает, лагеря и, возможно, смерть. Находясь в Мюнхене, в Германии, он начал посещать православную церковь, а 7 августа уже 1948 года к нему постучал молодой человек и предложил для прочтения несколько маленьких христианских брошюр. Это были брошюры Владимира Марцинковского, Двайта Муди и других. И вот тогда, прочтя эти брошюры, Водневский понял, что он вовсе не христианин. Он не тот, за кого себя считал, несмотря на то, что он посещал православную церковь. И уже позже, вспоминая о своем обращении, он говорил, что именно чтение христианской литературы привело его ко Христу, сделало его убежденным христианином. И вот немного позже снова этот молодой человек зашел к нему и пригласил его посетить церковь евангельских христиан-баптистов. И здесь у Николая Александровича началась настоящая борьба, потому что когда он уже был готов подойти к молитвенному дому, собрания проводились вот среди ДП, то есть среди военнопленных, перемещенных лиц, тогда еще находящихся в Германии, которые еще не переехали на тот момент в другие страны, там было довольно много верующих, то есть довольно легко можно было с ними встретиться. И вот сам Николай Александрович в одной из своих заметок вспоминает, как трудно было ему подойти, какая борьба его одолевала. Когда он проходил, а было это в американской зоне оккупации, вы помните, что после Второй мировой войны Германия на несколько зон оккупации была разделена, советскую, английскую, американскую и так далее, и вот говорит, я иду по дороге и вижу, окурок лежит. И я уже, говорит, зарекся, что я не буду курить. Но во мне происходит борьба, я хочу взять этот окурок и затянуться. Я наклоняюсь, я беру этот окурок и смотрю, что на нем отпечатки женской губной помады. И вроде бы, ну, зачем буду я его себе совать в рот? Так вот он думает, такие мысли пробегают у него. То есть, возможно, думает он, это одна из военнослужащих обронила его здесь, из американской зоны, потому что сигареты американские. И вот он думает, что же мне теперь делать? Теперь его мысли побежали, как мне найти человека, который мне бы дал огоньку, чтобы мне все-таки затянуться этой сигаретой. И вот так он говорит, думаю я о себе, и вдруг мои мысли меняются. Да неужели я не могу с этим совладать? Неужели не я владею этой сигаретой, а эта сигарета владеет мною? И он понял, что ему необходима высшая сила, которая помогла бы ему совладать не только с этой вредной привычкой, а и вообще с его греховной природой. И тогда он принимает волевое решение. Кулаком своим сжав эту сигарету, он превращает ее в порох, и вот таким порошком она и сыплется на эту дорогу. И он продолжает дальше беспрепятственно свой путь к молитвенному дому. Он подошел к молитвенному дому, и там он услышал пение. Наш знакомый гимн. «Я слышу голос Твой, зовет меня к себе, омыться кровью святой, пролитой на кресте». И вот он понял, что это был голос лично к нему. Позже он так и говорил. Николай Александрович верил в личное призвание, в том смысле, что позже, когда он занимался христианской работой на конкретных поприщах, он верил, что Господь ему конкретно это вручил и сказал. Даже более того, вспоминая об этом, он будет говорить о том, что иногда его посвящение, что называется, было чрезмерным. Это интересно, потому что это тоже один из уроков, которые мы тоже можем для себя уяснить. Когда у него подрастал уже последний его сын Николай, и вырос уже. Однажды он подошел к Николаю Александровичу и говорит, «Папа, я так благодарен тебе, Богу, что ты у меня есть, но ты знаешь, я тебе хочу сказать, что я все-таки вырос без папы». Николай Водневский посмотрел на него и говорит, «Что ты имеешь в виду?» «Понимаешь, — говорит, — я всегда тебя видел в работе, но я очень редко тебя видел занимающимся со мной. Ты редко со мной играл. Я помню, однажды ты вывез меня на рыбалку. Ты сидел в это время в машине, ты читал какие-то газеты, ты писал какие-то статьи, и я пошел на рыбалку, и я словил большую рыбу, кажется, это был карп, и я принес и показал тебе через окно эту рыбу, и ты посмотрел на нее, и ты сказал, да, действительно, большая рыба, кивнул головой и окунулся обратно в свои газеты и в свои дела». И вот Николай Александрович уже на закате своей жизни, это было буквально несколько лет назад, когда он давал это интервью, говорит: «Служители Господни, обязательно уделяйте внимание вашей семье, пусть она будет для вас на первом месте». И вот повернемся в тот день, в день его обращения. Он наш находит Господа, он находит мир в своем сердце, и его искание истины заканчивается. Он принимает Христа как своего Спасителя. Это было 14 августа 1948 года. Это день его духовного рождения, который он запоминает на всю свою оставшуюся жизнь. 28 ноября того же года он принимает святое водное крещение по вере и преподает ему это крещение тоже довольно известный в староэмигрантских кругах брат, и я думаю, что и вы, друзья, узнаете его. Иоанн Марк, его псевдоним, настоящий фамилия его Галустьян. Это был брат-армянин, брат, который проповедовал с акцентом, но его проповедями заслушивались. Он такие простые истины излагал, но люди останавливались, и множество людей, вот этих перемещенных лиц, которые не возвратились в Советский Союз, уверовали благодаря его проповедям. И сегодня они еще вот доживают свой век здесь, на этой земле. И многие расскажут свое свидетельство о том, что именно Иоанн Марк Галустьян был ключевым человеком в их обращении. Вскоре после этого Николай Александрович получил вызов и в конце 1950 года эмигрировал с семьей в Соединенные Штаты, в 1951 году обосновался в штате Калифорния, это вначале был городок Аламеда, недалеко от Сан-Франциско, затем он переселяется жить в город Брайт, и в этом городе он становится членом церкви, церкви евангельских христиан-баптистов, и в этой церкви он был благословенным тружеником, уже тогда там была русская церковь, до конца своей жизни он там оставался проповедником. Его проповедями церковь назидалась и возрастала в благодати. Все его проповеди дышали живой и искренней верой в Бога, призывая всех к тому же. Проповедовал он практически чуть ли не до последнего года вот своей жизни. Никогда не тратил время на пустое в проповеди, всегда готовился к ней. Это был муж молитвы и истинного труда для Господа. В Америке у него рождается еще трое детей. Это были дочери Ксения и Наташа и сын Николай, о котором я уже говорил. Был интересный случай, когда однажды Николай Александрович, он работал на заводе, и звонит ему жена из дому. Его по селектору вызывают и говорят: что-то случилось. Тебе звонит жена, что-то случилось дома. Он поднимает трубку, и жена взволнованным голосом сообщает ему, что наша дочь Наташа заговорила по-русски. А дело в том, что несколько лет они пытались ее научить говорить на русском языке. И ничего не получалось. И вот, наконец, настал этот день, радостный день, что даже работники подумали, что случилось что-то страшное. Но на самом деле это было волнующее событие. И Николай Александрович до последних дней разговаривал со своими детьми на русском языке. Ну вот со внуками, правда, говорит, была проблема. Потому что они уже, говорит, одно слово по-русски говорят и три слова прибавляют по-английски. Итак, вернемся в его жизнь. Николай Александрович принимает активное участие в служении брата, тоже довольно известного Павла Рогозина, Павла Иосифовича. Он помогал ему в издании христианской литературы. И раньше здесь был такой журнал «Христианин». Он издавался в 50-х, 60-х годах. Вот. И он начинает писать свои христианские заметки, публиковать их в ежедневной светской тогда еще газете «Новая заря», которая выходит в Сан-Франциско. Вскоре он начинает получать множество писем от читателей, и у него появляется своя постоянная колонка в этой газете «Новая заря». Вначале он платит за эту колонку по $7, но затем редакция газеты, видя, что она становится слишком популярной, поднимает цену, и цена поднимается до 25-30 долларов за колонку. И на то время это были огромнейшие деньги. И это факт, и, в общем-то, убеждение вообще по жизни приводит Николая Александровича к тому, что необходимо выпускать свою христианскую газету. И таким образом зарождается его мысль о том, что эта газета должна быть еженедельной, она должна рассылаться по всей тогдашней русскоязычной диаспоре, и газету он называет «Наши дни», вспоминая вот этот стих о том, как нам необходимо исчислять дни наши. И так, по решению Тихоокеанского комитета Тихоокеанского объединения, котором он состоял и вел активную работу, это было в 1966 году, в мае месяце, Николай Александрович становится ответственным редактором вот этой еженедельной газеты «Наши дни». Первый номер ее увидел свет 11 июня 1966 года. Старейшая русская крестьянская газета. И до последнего издыхания, даже тогда, когда он вот в прошлом году написал в комитет заявление о том, что он по состоянию здоровья не может исполнять обязанности редактора, несмотря на это, он приходил и все-таки делал всю работу, которую необходимо было сделать до последнего издыхания. Вот до сих пор в офисе Тихоокеанского объединения, там, где издается по сей день газета «Наши дни», есть его кабинет, уставленный книгами. Активной участницей в выпуске газеты «Наши дни» становится его жена Анна. Она была наборщиком на линотипе, который был тогда с использованием свинца. Это была довольно вредная технология. И в результате этой работы, в результате этого служения, друзья, она получила профессиональную болезнь – лейкемию. Она умерла от этой болезни в 1978 году. Николай Александрович теряет свою спутницу жизни. По состоянию здоровья уже в 1974 году и он сам, Николай Александрович, пишет заявление о том, что он хочет оставить труд в газете, но не может этого сделать по-настоящему, время от времени пишет в нее все новые очерки, и через 16 лет после 1974 года вновь в нее возвращается и возглавляет ее издание. Николай Александрович всем сердцем любил Господа, который подарил ему новую жизнь во Христе, и страстно желал поведать о любви Христа русскоязычным людям на родине и рассеянным по всему миру. Его детище, газета «Наши дни», посвящена вот именно этому, и провозглашению Божьей любви и призыву ко спасению, и в ней всегда можно найти немеркнущие призывы Божьей благодати. Осенью 1973 года Водневский был приглашен в Германию на конференцию «Миссию Свет на Востоке» и стал ее сотрудником. На этой конференции он предложил издавать календарь «Лучи света», который тоже, я думаю, побывал в руках не одних верующих. Вы помните его, это отрывной календарь с мыслями на каждый день. Вот Николай Александрович его издавал с тех лет. И тогда же на той конференции он предлагает через трансмировое радио, а затем и через другие христианские радиостанции начинать записывать сразу по нескольку еженедельных христианских радиопередач. Это были и вопросы, и ответы, это было и христианство, и Христос сегодня, такая передача была, и «Золотые колосья», и, конечно же, «Тихие воды». И я думаю, что в каждой из этих передач было то, что побуждало тех, кто слушал их, для того, чтобы они имели личные и глубокие взаимоотношения со Христом. Вот этот нежный голос Водневского, его манера беседовать с человеком, обращаться непосредственно к слушателю, когда его слушаешь, кажется, что он обращается непосредственно к тебе. Вот это и был тот метод, которым он действовал. И это тот был метод, который использовал Господь. Он основывает в 1974 году журнал «Вера и жизнь». Тоже, конечно же, каждый из нас, наверное, держал его в руках. И до 1987 года он является его редактором. Потом был почетным редактором. Журнал этот продолжает издаваться и сегодня. В 1979 году Николай Александрович вступает во второй брак. Это повторный брак с сестрой Люсей Борчук, которая на протяжении всей его последующей жизни посвятила себя жизненным вопросам и его духовному труду. В 1981 году, 22 января, Люся умирает от неизлечимой болезни. Простите, пожалуйста, его сын Александр, о котором я уже сказал, умирает от неизлечимой болезни, его первенец. Издательство газеты «Наши дни», «Миссия Свет на Востоке» и другие издания в Аргентине, России, Украине неоднократно переиздавали книги и брошюры Водневского. Ну, вот несколько из них, которые мы можем вспомнить. «Хочу знать» – более 400 страниц ответов на вопросы христиан. Они звучали и по радио, это были вопросы, которые он помещал, ответы на которые он помещал в газете «Наши дни», и которые пополнялись неоднократно. Книга претерпела не одно переиздание. «Небесная лестница», «Золотые колосья» – это были беседы, такие небольшие краткие проповеди. «Синие дали» – те беседы, которые были позже в основе радиобесед также. «И слава Богу», «Лицом к свету», «Вчера и сегодня», «Жизнь, как она есть» и другие. Поэмы, которые он писал, например, «Иван следопыт», в которой множество автобиографических моментов. Вот, друзья, сегодня мы с вами стоим Вот у этого порога, у этого рубежа вспоминаем нашего брата не для того, чтобы его, конечно, превознести. Мы часто спрашиваем, а чем я могу быть полезен? Вот здесь вот, будучи в Соединенных Штатах, видим себя переселенными сюда, я надеюсь, тоже по воле Божьей. Николай Александрович был реалистом, он понимал, что жизнь ему дана всего лишь один раз здесь на земле, и он ее может потратить только на служение Господу. Я думаю, что то, что он нам оставил, это реальная жизнь, которая была полна переживаний и скорбей, но тем не менее немеркнущей любви к Господу и того примера для подражания, который нам необходимо также желать наследовать. Я специально не приукрашивал эту биографию, и я не выбросил из нее какие-то определенные части, о которых можно было бы умолчать или не сказать, а можно было бы что-то еще и добавить, потому что я хочу, чтобы мы увидели, это был реальный человек, посвятивший себя, однако, Господу, и Господь его обильно использовал. Пусть Господь и нас благословит, друзья, чтобы мы, взирая на веру Николая Александровича, подражали ей, подражали вере истинной в Иисуса Христа, чтобы она побуждала нас к действию. Мы тоже в таком же положении сегодня оказались. Мы тоже в эмиграции, мы тоже на чужбине, на чужой родине. Когда его спрашивали, а все-таки считаете ли вы себя американцем или нет? Ведь он прожил здесь уже более 50 лет. Он говорит, да что вы, я считаю себя русским. Он направлял все свои усилия на служение на родину. Даже тогда, когда в год на его радиопередачи приходило всего одно или несколько писем. Тогда, когда он совершал служение, ну, например, с семейным радио, то каждый день он был ответственный за двухчасовую радиопередачу. Было так иногда, что руководство радиостанции предлагало ему идти на определенные компромиссы. Необходимо было проповедовать те доктрины, которые сам не разделял Николай Александрович. Вы знаете, он всегда спокойно мог отстоять свою точку зрения, и мы всегда были уверены, слушая эти радиопередачи, что там будет звучать здравое христианское учение.